Всего минут 10, не больше. Примерно столько понадобилось батальону, чтобы понять. Русские замкнули кольцо, и отступать некуда. Это была общая картина, доступная комбату и его штабу. Но здесь, на участке, искромсанной в кровь третьей роты, каждый искал свое объяснение неудачной попытки ночного прорыва, стоившей стольких жизней. Шульц во всем обвинял лейтенанта. Они почти на ощупь карабкались назад, а он, не переставая, на чем свет костил командира роты Паульберга. И чертов обоз! Из-за него пришлось вернуться. Видно, суждено им всем усыпать костями эту проклятую лысую гору. Чертыхания Шульца непрерывно раздавались в темноте среди сопения, кашля и тяжелого дыхания, вымотанного маршем и боем отделения. Отто шел молча. Дрожь еще сотрясала его руки и ноги, но постепенно он успокаивался. В конце концов, он тоже не хотел оставлять лысую гору. И, скорее всего, лейтенант Паульберг тут совсем ни при чем, ведь он попросту выполняет приказ гермайора. А тому наверняка приказ отступать передали из дивизии и, само собой, проводя разведку боем. Не все ли равно? Погибнут они от русских пуль или от очередей своих же 500-х штрафных из второй роты? В штрафном лагере в Лапландии товарищи Отто гибли как мухи, но никаких русских там и в помине не было, в радиусе 1000 километров. Их убивали свои же. Черт побери, живодеры! К тому же в своих действиях они руководствовались исключительно инструкциями и приказами, а от себя добавляли совсем немного романтики, так, самую малость. Так что в этой войне нет виноватых. В том, что здесь происходит, нет ни логики, ни рассудка. Какая логика может быть в действиях сошедшей с ума уродливой стервы? Выходит так, черт побери. А все из-за этого чертова обоза. Разве не так, Отто? Продолжал бубнить Шульц. Если бы лейтенант не приказал ждать обоз, мы бы успели проскочить русских. Ты слышишь, Отто? Или тебя контузило? Эй! Да заткнись ты! Раздалось слева, почти возле самого уха Отто. Прозвучало почти шепотом, да так угрожающе, что Шульц, как по команде, сразу заткнулся. Так успокоить мог только оберфельдфебель Барневиц. Он прибыл вместе с новым ротным, и в первый же день все в роте поняли, что с ним лучше не ссориться. Солдаты из охранения, выставленного ротным возле Лысой горы, привели троих местных. Те шли с поднятыми руками. Старший охранения, громила Хайгрубер, доложил оберфельдфебелю, что русские сами вышли на них. Говорят, что местные, что не хотят больше работать в колхозе, а хотят работать на Германию. Оберфельдфебель переспросил Хайгрубера. «Не хотят работать в колхозе?» Вывел потом этих троих русских на самый край траншеи. Он велел им повернуться лицом к траншее и еще раз спросил. «Рус Иван, нюхт вил арбайтен, а колхоз?»
«Не, не!» —
мотали головами испуганные русские. Совсем жалкий был вид у них. Они стояли с поднятыми кверху заскорузлыми руками. Их головы тряслись, их белые лица пытались повернуться, но вдруг останавливались и не оборачивались. Они очень боялись оглянуться и увидеть оберфельдфебеля. А потом головы их одна за другой нырнули вперед, дернув все тело следом в траншею, точно молотком в затылок. Это фельдфебель пистолет свой в них разрядил. Методично так, в одного, второго, третьего. А потом в кобуру его, раз, запросто так, отточенным движением. И говорит, «Иваны не хотели в колхозе работать». Исполнилось желание Иванов. Серьезно так сказал, без тени улыбочки. И посмотрел на всех, кто вокруг стоял, мол, все ли его правильно поняли. Что ж, его прекрасно поняли. До самого отбоя в роте разговоров почти не слышно было. Даже уставной персонал и тот охоту к шуточкам потерял. Но сейчас Отто внутренне соглашался с оберфельдфебелем. Нытье Шульца, его нескончаемые причитания выводили из себя. Что толку теперь тратить силы на пустую говорильню? И так ясно, что их дело плохо. И это стало ясно еще тогда, когда русские поперли в атаку. Они решили во что бы то ни стало отбить высоту возле Лысой горы. Что ж, им это удалось. Но только не с первой попытки и даже не с десятой. До сих пор никто в роте не мог понять, почему они отступили. Приказ пришел из дивизии. Солдаты, выкарабкиваясь из траншей, изрытых бесконечными обстрелами русской артиллерии, не сдерживали досады, остервенело материли соседей пехотинцев, обзывая их слабаками и беглой дивизией. Все, включая уставной персонал и младших офицеров, были уверены, что спешное отступление затеяно из-за пехотной дивизии. На стыке с левым флангом 500-го испытательного батальона в местном колхозе расположился турецкий батальон, входивший в состав дивизии. Их не спасло даже то, что позиции были усилены расчетом пулеметчиков и артиллеристов. Внезапная танковая атака русских сделала свое дело. Целый взвод турок бросил свой рубеж обороны, оголив фланг штрафников. Вклинившись в образовавшуюся брешь, русские создали угрозу полного окружения испытательного батальона, насмерть вцепившегося в стратегически важную высоту Лысой горы. Не зря оберфельдфебель называл дивизию, которой был прикомандирован испытательный батальон, мусорным сбродом. Действительно, по слухам, доходившим из штаба, в егерской дивизии было полно неарийских подразделений. У села Мирное развернули румынский кавалерийский полк, а с левого бока от штрафников на рубеже обороны окопался турецкий батальон. Говорили даже о грузинской роте, которой якобы командовал бывший лейтенант Красной армии. Барневец не скрывал своей ненависти к этим соратникам по оружию. Эта тема не давала ему покоя. В траншеях на Лысой горе то и дело можно было услышать его озлобленное бормотание. «Вояки! Да самая паршивая овца из нашего 500-го! Доблестнее их всех вместе взятых!» Он заводил сам себя, слово за словом, будто подкидывая полено за поленом в топку своей злобы. «Немцев, истинных арийцев, за несерьезную глупость отправляют в штрафники!» — не унимался оберфельдфебель. «Но они дерутся, как львы. А эти, трусливый сброд, при первой же серьезной атаке они обсираются и показывают свои загаженные спины. Но все равно они солдаты полноценной стрелковой части вермахта». Злоба Барневица объяснялась еще и тем, что сам он рассчитывал попасть на передовую в составе обычной строевой части, а угодил в 500-й. Здесь, даже если ты уставной персонал, ты в смертниках. Неделя, в течение которой бои шли почти круглосуточно, выкашивая роту по отделению в сутки, наверняка убедила оберфельдфебеля, что 500-х на фронте называли смертниками не ради красивого словца.